с некоторых интересных статистических данных, которые я обнаружил в книге очень хорошего современного историка Сергея Волкова. Обратите внимание на это имя, кто не слышал. Сергей Волков. Я рекомендую его книги. Это очень авторитетный современный историк. У него громадное количество трудов, посвященных русской эмиграции, прежде всего, но и дореволюционной России, в частности. Вот это из его работы, которая называется «Российская империя. Краткая история». И вот там довольно подробно, исторически, по этапам разбираются история России, причем приводятся некоторые сведения, которые меня, честно говоря, они совершенно ошарашили, потому что это сведения неизвестные, совершенно неизвестные. Ну, какого характера сведения? Сейчас вот я чуть подробнее познакомлю. Например, о том, что в России в эпоху Николая I был самый низкий в Европе, ну и, соответственно, и в мире уровень преступности. Причем это было в несколько раз по отношению к Англии, Франции, Германии, Пруссии, ведущим державам европейским. Самый низкий в мире уровень самоубийств на душу населения. Сравните это с тем, что сейчас есть. Вот сейчас дам конкретные цифры, чтобы не быть голословным. Ну, во-первых, очень важные моменты Волков приводит, связанные с темой сословности. Вообще, это очень важная тема, сословность. Нам представляли ведь как сословия российские, что вот такие деспоты-дворяне и несчастные крестьяне, у которых не было никаких шансов. То есть вот там представляли эту структуру сословного общества Российской империи 19 века, в эпоху, скажем, Николая I, как такую структуру, где не было возможности роста, где человек, вот если ему выпало в каком-то сословии родиться, вот он так им оставался, скажем, если вот он сын священника, он может быть только священником, и все. Или, скажем, сын купца – купец, чиновника – чиновник. А дело в том, что здесь мы забываем о том, что практически у большинства сословий российских была возможность роста, выхода за пределы своего сословия и возможность даже получения дворянства, причем и потомственного дворянства тоже. Вот в частности, две главные формы вот такого роста – это, собственно говоря, деятельность чиновника, когда человек поступал на службу государственную и мог дослужиться до высших чинов, которые давали ему статус дворянства и уже материальное высокое положение. А второй будет военный путь. Также огромное количество людей, простых людей, через военную службу дослужилось до дворянства. И вот это были реальные пути. И вот как раз это два главных служения в эпоху Николая. Это русское воинство, которым он покровительствовал. Для него это были родные люди, он их всячески берег, защищал, знал чуть ли не поименно своих офицеров, военных инженеров. Вот, и также вот слой чиновников, который тоже был весьма значительным, хотя, конечно, не таким, как сейчас, даже это несопоставимые вещи. Вот, у меня нет точных сведений о количестве у нас в эпоху Николая полицейских, то есть людей, которые следили за порядком, но это совершенно мизерные, в сравнении с Европой, совершенно мизерные цифры, потому что преступности просто не было. Так вот, по поводу дворянства. Помимо выслуги чинов, очень важный путь – это награждение любым российским орденом. То есть человек, который получал орден, будь он, например, купец, священник, то он тем самым он причислялся к дворянству через получение ордена. Это один момент интересный. Именно в годы царства Николая, 30-е и 40-е, был значительный приток в дворянство Например, с 1825 по 1845 потомственное дворянство по чинам и орденам получили 20 тысяч человек. То есть люди более низших сословий получили потомственное дворянство за свою службу верную, которую ценил государь. Далее. Неуклонно уменьшалось количество крепостных вот в это царствование. То есть всяческими путями давались возможности, чтобы сократить количество крепостных, чтобы сделать больше вольных людей. Например, усилился переход крестьян в купцы и в мещане, городские жители. Всего за первые полтора десятилетия его царствования в городское сословие перешло 450 тысяч крестьян. 450 тысяч крестьян. Далее. Вот, пожалуй, наиболее интересная статистика. Кто знает, сколько сейчас в России в тюрьмах содержится заключенных? Ну, примерно. Представляете себе, сколько? Ну, где-то я читал, что, например, уже в ельцинский период, известный нам, количество заключенных было такое же, как при Сталине. Я вполне доверяю этим цифрам. Вот действительно, учитывая преступность огромную, которая сейчас у нас есть, действительно речь идет о миллионах людей. А вот вам статистика царствования государя Николая. Итак, в 1840 году, то есть это пик царства, 15 лет царствует государь, общее количество всех заключенных в Российской империи 17 тысяч человек. Преступников. Вот одна наша тюрьма Кресты, я думаю, что столько содержит. Вот это вот что представляли мы, какая была жизнь. Я всегда вспоминаю многочисленные истории о том, как государь Николай в течение 30 лет царствования спокойно гулял по Петербургу без всякой охраны. Ему в голову не приходило, что его подданные дети, для которых он был отец, что вот они будут устраивать за ним охоту, как вот за его сыном Александром II, цареубийство. То есть это было немыслимо совершенно. То есть он в любое время совершенно свободно прогуливался, с ним люди кланялись, здоровались, радовались, что видят государя. Вот. И это говорит о чем? Это говорит о том, что Петербург был город, пожалуй, среди всех столиц европейских, можно четко сказать, где была самая низкая преступность среди всех европейских столиц. То есть это был такой чистый город, именно в самом высоком смысле этого слова. Это статистика из книги Сергея Волкова, о которой я вот вам сказал.
Численность народа в России сколько было?
Что?
Ну,
да, я сейчас вам точно не скажу, но...
Там была еще рождаемость даже больше, чем сейчас.
Рождаемость была больше, чем сейчас. Ну, если в семье государя было 8 детей, в крестьянских семьях также 10 детей, это обычная совершенно ситуация. Вот, поэтому я думаю, что... Ну, не буду просто, я постараюсь вам найти, если вам интересно, и, может быть, в следующий раз. Она, у него есть статистика, просто я ее не выделял, потому что она мне не так была интересна, вот как вот, вот эти такие специфические данные. Так, ну вот нашел, сейчас скажу. В 1815 году численность населения России 46 миллионов человек. Это при Александре, 46 миллионов человек. А вот к 1858 году, то есть это уже Александр II, то есть через 3 года после смерти Николая, численность населения 74 миллиона человек. То есть, что мы видим? То есть вот это даты взяты, да, предыдущее царство и последующее. То есть получается, что за годы царствования Николая население увеличилось, ну, вот примерно где-то около 30 миллионов человек. Вот хорошая статистика. Я думаю, что если бы у нас вот, мы даже представить не можем, да, себе, чтобы у нас вот так вот по миллиону, да, это получается по миллиону в год увеличение населения. Так, идем дальше. Сейчас все поговорим подробнее по поводу жесткой политики, никакой жесткой, честно говоря, не знаю, как называть жесткой политикой. По крайней мере, ничего общего с эпохой Сталина или Ленина, вот эта жесткая политика, когда людей невинных совершенно бросали в тюрьмы и в лагеря, вот, а здесь... Только по суду, был суд над декабристами и над петрашевцами, это были преступники государственные. Так, ну и по поводу смертной казни, да, я вам говорил уже, что 5 декабристов это единственные приговоренные к смертной казни, то есть, по сути дела, в России практически, у меня вот нет точных сведений, да, знаю лишь, что была смертная казнь, например, за мародерство при Николае, когда были эпидемии, вот когда вот эпидемии были, это было такое бедствие серьезное в то время еще, когда медицина не так была сильна, и вот люди, которых с поличным поймали за мародерство, их приговаривали к смертной казни. Также была смертная казнь за военные преступления, ну это какие военные преступления, понятно, да, это измена присяги и так далее, то есть тоже понятная ситуация. А вот по поводу смертной казни для гражданских лиц я пока не нашел информацию, да, я думаю, что скорее всего, наверное, здесь и нет чего-то подобного. Так, вот по самоубийству, да, вот уровень преступности самый низкий в Европе был в России, в 4 раза меньше, чем во Франции, в 7 раз меньше, чем в Англии. Уровень преступности. В 7,6 раза уровень преступности меньше, чем в Англии. Дальше. Самый низкий уровень самоубийств. На 100 тысяч населения... С 1831 по 40-й годы, то есть вот пик царства Николая, приходится самоубийств 2,6. А вот во Франции 5,4, в Англии 6,3, в Пруссии 7. Вот такая статистика. Дальше еще очень важный момент. Ну, я об этом постараюсь, может быть, сказать. Это касается образования. В 7 раз. Да. Так, да, значит, вернусь к статистике, к данным. Ну, вот сейчас не могу точно найти цифру по поводу образования, она у меня где-то есть. Вот при министре Уварове, министре просвещения, во много раз увеличилось количество школ и грамотных крестьян. Постараюсь найти эту цифру и сказать об этом. И вот была создана система образования многоуровневая. Единая система, которая включала начальное, среднее и высшее образование, которые были связаны друг с другом. Так, ну вот это вот некоторые цифры были. А вот теперь уже обратимся к таким... моментом, связанным именно с личностями. С личностями. И вот, в частности, я бы хотел опираться, конечно, на живые свидетельства людей, которые знали государя, видели, что происходит. И вот это действительно очень интересно. А, вот нашел по количеству школ при Уварове. Переворот в борьбе с безграмотностью. Число крестьянских школ увеличилось в 40 раз. Это за министерство графа Уварова. В 40 раз. 111 тысяч крестьянских детей стали учиться. 111 тысяч. То есть, по сути дела, вот была такая политика именно на просвещение России, потому что по мысли Николая и Уварова именно просвещение, образование и воспитание – это и есть те главные средства противодействия революции. Вот это вот главная мысль, главная стратегия. Через просвещение, образование и воспитание строгое православное человек отвращается, юный человек отвращается от всех вот этих революционных идей, которые названы в манифесте полузнанием. Да, вот увлечение идеями революционной связано с полузнаниями.
Простите, пожалуйста, а церковно-приходские школы?
Здесь не у меня нет точных сведений, поэтому вот то, что у меня есть, я сказал. Церковно-приходские школы, расцвет их начинается в эпоху Победоносцева. Вот Константин Петрович Победоносцев, вот он совершил здесь огромный рывок, он открыл тысячи школ, и он считает, это его главное, такое вот, я бы сказал, завоевание великое, сколько против него лжи и клеветы было обрушено. Это человек великий просветитель. Вот я бы сравнил, наверное, вот главные просветители Руси в 19 веке, это Уваров, место просвещения – это Победоносцев, обер-прокурор Синода. То есть вот это люди, которые сыграли громадную положительную роль. Но Победоносцев – это уже эпоха следующая. Он был при Александре II, Александре III и даже Николае II был. То есть это уже вторая половина XIX века. Ну вот теперь обратимся к некоторым заметкам о личности, о его личных качествах, о его аскетизме, о его жертвенном служении России и о его личной скромности. Вот, например, начнем с такого свидетельства. Это граф Киселев, один из его ближайших сподвижников, Павел Дмитриевич Киселев, генерал, крупный государственный деятель. Вот он так пишет. «При обсуждении того или иного вопроса государь часто говорил, я этого не знаю, да и откуда мне знать с моим убогим образованием? В 18 лет я поступил на службу, и с тех пор, прощай учение, я страстно люблю военную службу, предан ей душой и телом. С тех пор, как нахожусь на нынешнем посту, имеется в виду его вхождение на престол российский, а он тоже службой это считал своей, куда Бог его поставил. С тех пор я очень мало читаю, у меня просто нет времени. Государь любил повторять, что без принципа власти нет общественного блага. Что это значит исполнять долг, а не пытаться завоевать популярность слабодушием. Что народами надо следует управлять, а не заискивать перед ними. Что любовь должна приобретаться благодаря справедливости, что царь, угодничающий перед толпой, в конце концов неизбежно вызывает безразличие, а потом и презрение. Лучше придерживаться того, что выверено временем. Никто не может вообразить, как тяжелы обязанности монарха, какой это неблагодарный труд, но надо выполнять его, раз на то воля Божья». Однажды он сказал мне, это Киселев вспоминает, что если бы он мог выбирать, то не выбрал бы своего нынешнего положения. Но я, добавил он, прежде всего христианин, и я подчиняюсь велениям провидения. Я часовой, получивший приказ, и стараюсь выполнять его как могу. Он был противником Славянской конфедерации. Вот идеи в его царствовании уже были популярны идеи славянофильства, в особенности в 40-е, 50-е годы. И вот он об этом так говорил, Киселев пишет, «Государь решительно отвергал идеи создания греческой империи, присоединения Константинополя к России. У нас есть мечтатели, говорил он, лелеющие эту мысль, но я считаю ее несовместимой с будущим России». Константинополь переведет Россию в упадок, точно так же, как и Славянская конфедерация. И он, кстати говоря, не воспользовался слабостью Турции, и сохранял, в общем, всегда вот тот порядок, который он принял от Александра. То есть он полагал, что мир очень важен, и не стоит разрушать вот те государства легитимные, которые есть. И в частности, это было связано с тем, что он никакие революции категорически не поддерживал, и даже турок поддерживал, потому что он считал, что это все-таки легитимный порядок. Но это отдельная тема. Вот еще интересные его слова. Это генерал Александр Дюгамель их приводит в своей автобиографии. «Государь никогда не соглашался на сделки с революцией, даже либерализм внушал ему подозрения». Вот такие его слова. «Я никогда этого места не желал и не искал. Бог меня поставил». То есть вот так он понимал свое служение. Очень почитал государя Петра I за его твердость характера, прежде всего, и современники воспринимали Николая, в частности Пушкин. У него есть стихи «Станции», может быть, помните знаменитые стихотворения «Станции», где он сравнивает его с Петром и такую очень важную параллель проводит, вот именно и в твердости. Там вот есть такие слова, да, вот, что «Россию оживил», да, вот Николай «Россию оживил». Вот интересные суждения церковных людей, в частности, митрополита киевского Платона Городецкого. «Я Николая I ставлю выше Петра I. Для него неизмеримо дороже были православная вера и священные заветы нашей истории, чем для Петра. Император Николай Павлович всем сердцем был предан всему чистокровному русскому. И в особенности тому, что стоит во главе и основании русского народа и царства, вере православной». Это суждение митрополита киевского Платона Городецкого. Вот интересные очень детали, связанные с его личностью, приведу. Канцлер знаменитый Нессельроде однажды донес Николаю о том, что капитан первого ранга Невельский самовольно основал форпост на Дальнем Востоке и поднял там российский флаг. А место это было спорным, что вызвало гнев Англии. И вот Нессельроде, такой вот боязливый чиновник, он предлагал извиниться перед англичанами, а капитана за самовольство разжаловать матросы. И вот знаменитый ответ Николая, который вы все, конечно, знаете. Он ответил ему: «Там, где однажды поднялся русский флаг, он уже опуститься не может», — ответил Николай и произвел Невельского в адмиралы. Вот тоже очень характерный такой момент, характерная деталь, вот его отношение и к загранице, и к своим воинам, к своим офицерам. Вот похожая была позиция, помните, у Александра I, тоже вот абсолютно, вот буквально такая же ситуация, только там был не морской офицер, а сухопутный офицер, тоже где-то было в Афганистане, где англичане жаловались, и где вот наши там с ними устроили какую-то перепалку, и вот он тоже точно так же прореагировал, похоже, я найду обязательно эту ситуацию, вот эта параллель очень интересна с Александром III, Александром III. Другой современник выделяет в наружности государя строгость. Вот он пишет: «Высокого роста, Николай был высокого роста, сухощав, грудь имел широкую, взгляд быстрый, голос звонкий». Да, его было очень слышно хорошо, в особенности вот войскам это было важно, вот услышать голос командира. Ему не нужно было кричать, потому что голос от природы был такой. «В движениях видна была какая-то неподдельная строгость». Вот очень важный момент. Строгость к себе, прежде всего, но строгость, конечно, и к подчиненным. Все абсолютно мемуаристы отмечают, что Николай вел аскетический образ жизни. Он абсолютно презирал роскошь. И вот если были роскошные приемы царские, то это было связано именно с дипломатией. Это связано было с тем, что Россия должна была свой показать статус величайшей державы европейской. Вот именно с этим. И вот не с тем, что государь это любил. Если императрица любила балы, как вот они некоторые вспоминали, нет. То есть это именно было связано вот с тем положением, которое занимало Россия, с тем служением русского государя. Вот в частности, генерал Петр Дороган вспоминал, как в присутствии Николая Павловича заговорил по-французски, грассируя. Николай вдруг начал повторять за ним каждое слово, чем довел до приступа смеха свою супругу, императрицу. Дороган, пунцовый от стыда, выскочил в приемную. Николай догнал его, поцеловал, рассмеялся и сказал: «Зачем ты картавишь? За француза никто тебя не примет. Благодари Бога, что ты русский. А обезьяничать никуда не годится». Вот это тоже очень важный момент. Дело в том, что именно Николай вернул русский язык в придворное общество. До него, в Александровскую эпоху, господствовал полностью французский. Мы говорили с вами об этом, галломания господствовала. Вот Николай решительно направил и в сфере образования, в сфере чиновничества, и в особенности в сфере аристократии, русский язык как некую основу всей жизни, государственной жизни, придворной жизни. И стало просто немодно, потому что сам государь говорил по-русски, и, естественно, смотря на него, и подданные также переходили на русский язык. Значит, также громадное количество есть свидетельств о его отношении к церкви и к богослужению, как со стороны церковных людей, так и светских современников. Ну, в частности, вот такой самый характерный момент. Николай никогда, кроме каких-то болезней серьезных, не пропускал воскресных богослужений. Он не курил, не любил курящих, не употреблял крепких спиртных напитков, очень много ходил пешком, то есть вел образ жизни, здоровый, аскетический образ жизни, занимался строевыми военными упражнениями с оружием, да, это достаточно физически тяжело. И образ жизни его был такой очень, я бы сказал, организованный. Он вставал в 7 утра, работал по 16 часов ежедневно, то есть он все держал все в своих руках, все управление империей российской. Предпочитал простую одежду, одевался в царские наряды только на официальных приемах, дома, в семье, по каким-то таким вот обычным своим делам, он надевал обычную простую офицерскую шинель, спал на жесткой кровати, долгое время сохранялся его, после его смерти, до самой революции, его кабинет, его спальня, вот где он постоянно обитал в Зимнем дворце, где вот видно вот это аскетическое убранство, вот эта жесткая кровать, никакой роскоши, ничего этого не было. То есть вот образ жизни такой, я бы сказал, трудовой образ жизни. Ну вот очень интересно его отношение к революциям. Я уже говорил об этом, что Николай, он постоянно повторял, что пока он жив, революция в Россию не придет. То есть вот он считал своим высшим христианским долгом уберечь, сохранить Россию от революционной заразы. То есть он считал, действительно, это огромная страшная опасность и уделял этому очень серьезное внимание. Вот с этим связана его политика просвещения, но с этим связана и внешняя политика его. Ну вот, в частности, надо сказать о том, что в это время всю Европу сотрясали революции, в особенности вот эта вот всплеск начала 30-х годов, конец 20-х, 30-х год, а потом уже конец 40-х годов. И вот приведу яркое свидетельство о его отношении к революциям европейским 48-49 годов. Когда 22 февраля 48 года курьер привез ему донесение о том, что в Париже произошла революция, король французский Луи Филипп бежал, и французы провозгласили республику, то возникла опасность, что эта революция выйдет за пределы Франции, что и случилось. То есть с этого момента приходит постоянно сообщение о том, что начинаются волнения в других странах европейских. Они перекидываются на Австрию, Пруссию. И вот, выполняя свой долг союзнический перед Австрией, которая была членом Священного Союза еще со времен Александра, он направляет туда войска, чтобы поддержать австрийскую монархию, спасти ее. Он спас. Но австрийцы, помните, нам отплатили неблагодарностью. Они нас предали в годы Крымской войны. Это был очень серьезный удар, потому что это было не по-христиански, не по-рыцарски. Вот так не поступают монархи. И это, конечно, был очень серьезный удар именно для Николая, потому что он как рыцарь поступал, и в том числе и вот в вопросах международных. Вот очень интересный документ – это его манифест, изданный в 1948 году, вот именно в момент, когда в Европе вспыхнули революции. Здесь очень четко выражена его позиция против революций. «После благословений долголетнего мира Запад Европы внезапно взволнован ныне смутами. Возникнув во Франции, мятеж и безначалие сообщились Германии, разливаясь повсеместно с наглостью, возраставшей по мере уступчивости правительств. Разрушительный поток сей прикоснулся и союзных нам империи Австрийской и Королевства Прусского. Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает в безумии своем и нашей, Богом веренной России. Но да не будет этого. По заветному примеру наших православных предков, призвав на помощь Бога Всемогущего, мы готовы встретить врагов наших, где бы они ни предстали, и не щадя себя, будем в неразрывном союзе со святой нашей Русью защищать честь имени русского и неприкосновенность пределов наших. Мы удостоверены, что всякий русский, всякий верноподданный наш ответит радостно на призыв своего государя, что древний наш возглас за веру царя и отечества и ныне предскажет нам путь к победе. Мы все вместе воскликнем: с нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог! 14 марта 1848 года. Ну вот здесь не могу не привести и знаменитое завещание Николая своему сыну Александру. Кстати, есть очень интересные параллели с завещанием Александра III, Николаю II, помните, наверное, да, знаменитый документ. Мы к нему еще подойдем. А вот сейчас завещание Николая сыну. Написано было за 20 лет до смерти, в 35-м году. А по сути он так до конца остался вот в таких же убеждениях, он был абсолютно цельной натурой. То есть, и очень человеком предусмотрительным. Да? Вот обратите внимание, за 20 лет он написал завещание это. 35-й год. Я приведу ключевые фрагменты, тут довольно много пунктов важных и интересных, но вот именно связанные с таким его идейным образом, вот с его пониманием мировоззрения государя. Так, сыну моему, государю-императору Александру Николаевичу, это вот то, что он вскрыл после его смерти. Единому Богу всемогущему известно, что меня ожидает. И хотя возлагая на него одного всю мою надежду, не страшусь угроз моих врагов. Я должен, однако, думать о возможности исполнения злых умыслов. Ежели такова будет воля Божия, покорись ей безропотно, не думай обо мне, думай о России. И в попечениях об ней ищи утоление своей скорби. Повелеваю тебе. И вот здесь большой список пунктов, я приведу самые такие интересные для нас. Ежели б чего, Боже, сохрани, случилось, какое-либо движение или беспорядок, садись сейчас на коня, и смело явись там, где нужно будет, призвав, ежели потребно, войско, и усмиряй, будь можно без пролития крови. Но в случае упорства мятежников не щади, ибо жертвуя несколькими, спасаешь Россию». Вот здесь это его опыт, это вот как он победил декабристов. А мы помним, что действительно была громадная опасность убийства Николая заговорщиками, декабристами, но он поразил их своей смелостью, поразил войска, и этот дух вот его твердости и решительности, он оказался решающим. Другой человек на его месте, проявив любую нерешительность в этой ситуации, по сути, был обречен. «Соблюдай строго все, что нашей церковью предписывается. Помни всегда, что ты должен быть примером благочестия и веди себя так, чтобы мог служить живым образцом». Ну, к сожалению, мы помним, что Александр II не стал примером благочестия. Вспомним Екатерину Долгорукую. Вот, и, в общем, несчастливый его брак, конечно, вот, с государыней. И это тоже момент, который, мне кажется, очень важен, потому что здесь Александр не выполнил вот тот наказ, который дал в завещании ему отец. «Три брата у тебя, которым отныне ты служить должен отцом. Смотри, чтоб были русские, это значит все, что долг их составит». То есть вот смотрите, он дает ему задание заботиться о своих младших братьях как по-отечески, чтобы воспитать их русскими людьми. «Поддерживай всегда достоинство России в истинных ее пользах, не в новых завоеваниях, но в устройстве ее областей. Отныне должна быть вся твоя забота. Не давай никогда воли полякам, упрочь начатое, старайся довершить трудное дело обрусения». Ну, это последнее практически из 20 наставлений, и вот заканчивается так это завещание. «Да благословит...» А вот, любезный Саша, в коротких словах мое последнее к тебе наставление. «Да благословит тебя Бог всемилосердный, на него одного возлагай всю твою надежду. Он тебя не оставит, доколь ты к нему будешь обращаться. Ступай смело, и велик Бог русский». Николай, 30 июля 1835 года. Вот такой замечательный документ завещания государя. Ну вот, если говорить о каких-то важнейших символах этой эпохи, то, наверное, ярчайшим символом этого царствования является известный всем нам памятник, который находится на Исаакиевской площади. Я не успел его распечатать, к сожалению, чисто технически, но я думаю, что все вы его помните прекрасно. Вот этого всадника мощного на коне, памятник, который сохранился. И вот скажу два слова о тех важных символов, которые он для нас имеет. Итак, конный монумент, который был сооружен по проекту скульптора Клотта и открыт торжественно, уже после, естественно, после смерти, сыном Александром II в 1859 году, через 4 года после смерти Николая. Обратите внимание, пьедестал памятника украшают 4 аллегорических женских фигуры. Они олицетворяют силу, мудрость, правосудие и веру. Сила, мудрость, правосудие и вера. Головы фигур являются портретными изображениями императрицы, супруги Александры Федоровны и дочерей Николая Марии, Александры и Ольги. И следующий, наиболее интересный момент. На памятнике 4 барельефа, которые рассказывают о самых главных 4 событиях царствования Николая. Я их сейчас перечислю. Первый барельеф – это восстание декабристов 25 года, которое твердо усмиряет Николай, заслужив уважение всех своих подданных решительными действиями по спасению России. И еще я обращу внимание, Николай спасает самодержавие, он спасает русскую монархию, потому что главная цель заговорщиков, повторяю, это было установление в России республики. Второй барельеф изображает холерный бунт 1831 года на Сенной площади в Петербурге, когда во время эпидемии холеры народ сбунтовался, и государь в своем обычном стиле сам прибывает на это место и грозно обращается к народу на колени. Народ в виде государя падает на колени, просит прощения за этот бунт. Все, бунт заканчивается. Это тоже очень яркий символ вот его вот такой решительности. Ну и, в общем, отеческого отношения, конечно. Вот именно отеческая строгость. Третий барельеф – это вот момент уже такой интеллектуальной истории, истории правовой. Дело в том, что именно в царстве Николая в России происходит очень серьезное укрепление правовой культуры, русского права, русского законодательства. И вот ближайшим сподвижником был знаменитый Михаил Спиранский, который известен нам еще по его деятельности в эпоху Александра. Но, и, кстати говоря, он там был как либерал известен. Он был одним из главных идеологов либеральных реформ. Но вот Николай, зная его выдающиеся способности в области законодательства, он его использует в другом качестве. Он дает ему поручение собрать весь свод русского законодательства и опубликовать его. И вот этот громадный труд делает Спиранский. Во многом это деяние превращает Россию, пожалуй, в одно из наиболее правовых государств того времени. То есть вот правовая культура в России в эпоху Николая была на очень высоком уровне. И, кстати говоря, благодаря Уварову, министру просвещения, были открыты кафедры права, причем русского права, изучения русского законодательства. То есть, если ранее изучалось абстрактное европейское право, теории, то вот именно подход Николая и Уварова в том, чтобы изучать историю русского законодательства. То есть, вот те традиции законодательные, которые были в России, знать и использовать. Вот это, кстати, идея еще Карамзина. Это Карамзин говорит о том, что не надо шарахаться с новыми реформами и изменениями. Нужно хорошенько изучить то, что было, и использовать лучшее. Это главная идея его записки, знаменитой «О древней новой России». И вот некая квинтэссенция той государственной мудрости, того консерватизма, который Карамзин завещал Николаю. Я напомню, что для Николая Карамзин это был, по его словам, святой человек, которого он как наставника воспринимал, и его значение очень велико было и для Александра, и для Николая. Ну и для Уварова, конечно, тоже, как ученика его. Ну и, наконец, четвертое событие. Здесь изображается открытие императором моста Московской железной дороги в 1851 году. Это дорога железная, сооруженная по повелению Николая. Первая в России связала Москву и Петербург. До этого был сначала еще участок сделан Петербург-Царское село. Самая первая железная дорога, государь сам проехал первым. На первом поезде. Вот. И это, конечно, тоже было очень важное событие, потому что было много противников среди чиновников, в частности, и среди других сословий. Например, министр финансов Канкрин, он прямо говорил, что он против, что он не даст, не выделит денег на это, но государь настоял, вот, и вот это совершилось, и это, конечно, тоже был очень серьезный прорыв, именно прорыв в области цивилизации, потому что, конечно, железные дороги для России очень много значили и сыграли большую роль в дальнейшем ее развитии экономическом. Надо назвать еще его усмирение польского восстания в 1830 году. Именно после этого наступает наиболее спокойный, мирный период в развитии России, Золотой век. Я бы, наверное, вот наивысшим пиком расцвета культуры в этот мирный период назвал как раз годы, когда министром просвещения был Уваров, это с 1832 он стал заместителем министра, а с 33-го министром, и по год его отставки, 49-й год, это год, когда начались снова революции в Европе, и серьезные проблемы возникли у государя. Вот. Но вот с 32-го по 48-й, безусловно, мы видим ярчайший расцвет литературы, искусства, всех направлений русской отечественной культуры. И вот сам государь, он так говорил вот об этом времени, как он видел развитие России. «Дай Бог, чтобы мне удалось упорядочить благосостояние России». Он видит Россию, цитирую, идущей смело, тихо, по христианским правилам, к постепенным усовершенствованиям, которые должны из нее на долгое время сделать сильнейшую и счастливейшую страну в мире. Я напомню, что до 1953 года, до начала Крымской войны, никто не покушался на Россию. То есть ее авторитет в Европе, в мире был огромный, и, конечно, в этом тоже заслуга самого Николая прежде всего. Ну, а вот совет Карамзина – это следовать мудрости охранительной. Не сколько улучшать, сколько упорядочивать. То есть вот очень важен был для Николая, который не любил каких-то резких реформ, резких движений. Николай всегда относился отрицательно к крепостному праву. И именно в его правление были подготовлены все важнейшие проекты, которые смог уже воплотить Александр Второй, его сын. Ну, я не буду касаться этой темы, скажу лишь, что ну, совершенно четко можно сказать, что Николай, конечно, не был сторонником крепостного права, но он не хотел резких революционных шагов, радикальных шагов. Вот приведу его строки об этом. «Во всю свою жизнь я имел только одно желание – это покончить совсем жестоким и тягостным, имеется в виду, конечно, крепостное право прежде всего, что я должен был сделать для счастья моей страны, чтобы тебе оставить царствование легкое». Вот это из его письма Александру. То есть он хотел взять на себя всю такую тяжелую работу, грязную работу, чтобы уже сын его мог править спокойно, но мы помним, что последние слова его были: «Сдаю тебе команду, к сожалению, не в том порядке, как мне хотелось бы», но это были уже скорее причины внешние, связанные с войной и вот с тем противостоянием России всей современной Европы. Также обращу внимание, что Николай привлек к сотрудничеству многих известных деятелей культуры. Вот он вернул того же Спиранского из ссылки, он вернул Пушкина из ссылки. И вот известно, что он обратился к наиболее известным людям, в том числе литераторам, ученым, с таким предложением, чтобы они представили ему свои проекты улучшения образования и просвещения в России. И вот, в частности, Пушкин по просьбе государя написал такую заметку очень важную, известную о просвещении. Она называется «О народном просвещении». Также написал генерал Иван Вит, писатель Алексей Перовский и даже известный журналист Фаддей Булгарин, многие другие. Вот и тема вот этих записок – это именно главные проблемы воспитания и пути их решения. Я приведу самую известную записку Пушкина. Пушкин пишет: «Правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенства, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее на край пропасти и повергшее…» Так, сейчас, секундочку. Сейчас, к сожалению, не могу найти точный текст точной записки Пушкина, но вот приведу ответ Николая на эту записку. Вот это его слова. Это он отвечает Пушкину, да, вот по поводу вот его советов. Да, значит, Николай пишет Пушкину: «Правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенства, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих, говорит он Пушкину, на край пропасти и повергшее воную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание». Я приведу еще раз его триаду: нравственность, прилежное служение, усердие. Вот то, что он ценил как военный человек. И, кстати говоря, еще раз обращу внимание, что считается, что Николай не очень доверял штатским людям. Он поставил на все важнейшие должности, руководящие, в том числе и должности чиновников, министров, военных людей, генералов, как правило, то есть, в частности, людей, которые себя зарекомендовали хорошо вот, в момент восстания декабристов, проявили себя. Вот, и это, конечно, тоже важные моменты. Вообще, я думаю, что эпоха Николая – это, конечно, эпоха, когда значение русского воинства, русской армии, вообще военных людей было очень высоко в России, и отношение к военным было очень уважительное. Так, ну вот мы уже подходим постепенно, время заканчивается. Я еще не успел рассказать про государыню Александру Федоровну, потому что это тоже очень важная тема. Подходим постепенно вот к ее теме, очень важной. Дело в том, что вот современники выделяют как бы два образа Николая. Официальный, строгий образ. Образ человека, который строг себе и строг своим подчиненным, подданным, образ такого вот воина сурового, рыцаря. Но с другой стороны, вот совершенно другие воспоминания открывают нам его образ идеального семьянина, любящего мужа и отца. Это тоже очень интересная и важная ипостась. Вот в частности, вот свидетелем вот этой вот интимной жизни царской семьи был Василий Андреевич Жуковский, великий русский поэт, воспитатель царских детей. Его отношения с государыней Александрой Федоровной возникли очень рано, потому что он был назначен ей учителем русского языка, когда она приехала в Россию и стала великой княжной, и стала невестой, потом супругой великого князя Николая. То есть это еще было задолго до вступления на трон Николая. И вот на протяжении последующих лет Жуковский, он постоянно был рядом, он становится воспитателем наследника Александра II. Это очень важный момент, и не только его, но и других детей. Ну, в частности, вот мне попались очень интересные воспоминания младшей дочери Ольги Николаевны, где она достаточно так юмористически пишет про Жуковского. Ну, она восхищается его, конечно, душой прекрасной, качествами, но говорит, что он был человек очень творческий, увлекающийся. И вот один эпизод вспоминает, очень характерный, когда он что-то спрашивал, он проводил занятия, и вот стал задавать девочке, сколько там было лет, ну, вопросы философские такие, сложные. Вот, я там молчал, вот вопрос такой, скажи, что такое символ веры? Вот, а что такое символ? Ну, я, говорит, и сейчас-то, она пишет, не смогу ответить на это, а уж что я тогда могла ответить? Вот, то есть, ну, это характеризует Жуковского, ну, прекрасного человека. Она говорит, что он, конечно, создал великолепные планы воспитания, образования и дал. Они получили, конечно, прекрасное образование, но, тем не менее, все-таки, она говорит, что он больше поэт и философ, чем вот такой практик, да, и вот там довольно много было интересных характеристик. Это воспоминания великой княгини Ольги Николаевны, они опубликованы, есть в интернете, сейчас я нашел, там такой серьезный такой мемуарный очерк, значительный по объему. Так вот, Жуковский, пожалуй, вот это очень важный ключ к пониманию царской семьи. То есть в течение десятилетий он был рядом, по сути, внутри царской семьи, он был посредником между обществом, литераторами, тем же Пушкиным, например, и другими известными, и даже за декабристов просил, вот, хотя, в общем, без результата практически. То есть он был таким ходатаем, и он был человеком, который для всех был нравственным авторитетом. Как был Карамзин? Как Карамзин был в свое время таким величайшим авторитетом, которого все уважали и любили. Вот после его смерти таким человеком стал Жуковский. Это очень важно. Вот роль этих людей очень велика в русской культуре. Так вот, Жуковский, например, так вспоминает о Николае: как заметно менялось его выражение лица, когда он входил в покои своей супруги на свою частную территорию. Он переставал быть официальным лицом и становился теплым отцом и мужем. Об этом же пишет и в воспоминаниях Ольга Николаевна, дочка государя: когда за ним закрывались ворота нашего летнего дворца, все заботы государства и власти оставались позади, он предавался только радостям семейной жизни. В то время это еще было возможно от того, что телеграф и железная дорога не перекрещивались с жизнью, почта из-за границы приходила только по средам и субботам, мы были ограждены от неожиданностей и новостей, которые в наше время так изнашивают нервы и характер. Что бы она сейчас сказала вот в нашу эпоху, когда эти новости нас вторгаются в нашу жизнь буквально ежесекундно, вот они постоянно нас окружают. Николай носил дома любимый старый мундир с потертыми рукавами от работы за письменным столом, старую шинель, как я уже говорил. И вот мы подошли к очень интересной теме. Это образ Николая как такого вот хозяина не только России, но и хозяина Петродворца, царского села. Вот именно эти две резиденции загородных, царское село и Петергоф, в наибольшей степени смогли испытать влияние вкусов, пристрастий, художественных воззрений этой семьи, именно Николая и Александры Федоровны. То есть вот они внесли огромный вклад в формирование художественного мира этих загородных резиденций. Во-первых, надо сказать, что главным официальным архитектором эпохи Николая был Константин Тон. Но это именно официальный стиль, это знаменитый русский стиль, который Николай возрождает. Я об этом скажу уже в следующий раз, сегодня не успеваю. Именно Константин Тон, он создает важнейшие дворцы, которые символизируют величие самодержавия, где Николай – это глава народа, хозяин России, отец царства, как его называют. Вот, в частности, приведу строки историка Михаила Погодина. Запишите это имя. Михаил Погодин – это, пожалуй, наиболее яркий выразитель в истории, в литературе идей православия, самодержавия, народности. Это профессор истории Московского университета, академик и редактор самого славянофильского журнала «Москвитянин». Именно этот человек подсказал Уварову идею триады. Уваров был на его лекции в университете Московском. Именно там он смог воспринять вот, и сформулировать вот эту суть этой триады. Так вот, Михаил Погодин, очень яркое, очень важное имя. Вот он пишет: «Хотите ли вы видеть европейского императора? Идите в новый дворец». Имеется в виду Кремлевский дворец в Москве, который построил Тон. «Здесь богатство, великолепие, сияние, слава. Или идите в Грановитую палату Кремля. Здесь изображается наша древняя история. Это прародительница наша. Под этими тяжелыми сводами стоит древний русский престол. Его же не двигнет никто, кроме Бога, пока святая милость его на нас пребывает». Об этом же пишет и другой величайший деятель эпохи Николая, митрополит Филарет Дроздов. Тоже очень важное имя. А я о нем, может быть, скажу еще в следующий раз. Пока лишь приведу его очень важную мысль. Итак, Филарет пишет: «Любя жить общей со своим народом и царством жизнью, государь благоволил, чтобы его дом был и царский, и царственный, чтобы в нем ознаменовались царь и царство, чтобы это была скрижаль или каменная книга, в которой можно читать величие настоящего и чтимую память прошедшего в назидание для будущего». Вот это образ, такой вот парадный, официальный образ. А вот теперь образ неофициальный. Вот это как раз образ романтический. Дело в том, что именно Николай и Александра Федоровна были главными проводниками романтизма. Собственно, эпоха Николая – это расцвет русского романтизма. Ранний Пушкин, в особенности весь Жуковский, ранний Лермонтов – вот это все яркие выражения романтизма. Но не только, конечно, потому что этот романтизм проявился не только в поэзии, в литературе. Он проявился в искусстве, в архитектуре. И вот, в частности, вот Петергоф. Петергоф тоже символ вот этого вот романтического такого вот пейзажа. Любимый архитектор государя – шотландец Адам Менелас. Адам Менелас, который очень долго жил в России и который создает именно любимые шедевры архитектуры Николая. Это неоготика, это стиль неоготики. В частности, это оформление резиденций Александровского парка в Царском селе, и это оформление Александрии в Петергофе. Но вот я уже сейчас об этом поговорить не успеваю более подробно, а закончу сегодня вот на чем. Вот на чем. В 26-м году Николай повелел строить сельский домик. Он был назван коттедж, загородный дом в готическом стиле, где сама архитектура, убранство раскрывает дух средневековья, дух рыцарства и прекрасных дам. Вот, собственно говоря, для всех современников было очевидно, что Николай – воплощение рыцарства, именно христианского, средневекового рыцарства, а его отношение к государыне – это отношение к прекрасной даме. Вот здесь ключ, ключ ко всей эпохе. И, в частности, вот это очень ярко проявилось, как я сказал, в искусстве и в литературе. Что касается коттеджа, даже у меня где-то было изображение, так, не могу найти сейчас, в следующий раз вам покажу изображение коттеджа, именно из гравюр 19 века. Например, там были цветные витражи в подражании именно средневековью. Это тоже момент такой готической архитектуры. На стенах портреты Петра, почитаемого Николаем. Затем, очень важно, портреты, скульптуры всех ближайших родственников, родителей убитого императора Павла, которого он почитал и любил, и, по сути, реабилитировал, матери Марии Федоровны, братьев, сестер, сыновей, дочерей. Сохранилось громадное количество различных изображений живописных, в частности, семьи, всех детей Николая. Это тоже очень интересно. То есть это был семейный дом. И вот центр дома – гостиная, где были романтические пейзажи. В частности, два художника назову в особенности. Любимый художник государыни – это самый яркий художник немецкого романтизма. Это Давид Каспар Фридрих. Обратите внимание, вот я в следующий раз постараюсь, если не забуду, какой-нибудь яркий его пейзаж романтический принесу. Вот именно через государыню идет это влияние немецкой романтики. А второй художник – это наш Айвазовский. Это вот морской пейзаж. Но больше всего, конечно, Николай любил, когда Айвазовский изображал военные баталии, морские сражения. Вот это самое для него, конечно, было родное. Но вот и пейзажи многочисленные также были по его заказу сделаны, потому что государыня любила море, Черное море. Я об этом тоже скажу. Именно освоение Крыма очень активно проходит в царствование Николая. Строятся дворцы и резиденции в Крыму. В следующий раз об этом постараюсь сказать. Так, дорогие мои, время наше истекло, вы меня не остановили. Значит, напомните, пожалуйста, в следующий раз, чтобы я начал со следующего момента. Мы поговорим о личности государыни Александры Федоровны, о ее влиянии, значении и вот о том образе романтическом и художественном, который она именно, о тех прозвищах, которые у нее были среди современников, как ее воспринимали, это очень интересно. Это было связано с литературой, с европейской и русской литературой. Вот об этом подробно поговорим. Спасибо вам за терпение. Я вас благодарю.